Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 9 минут, вторник, май, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и 7 градусов. Доброго, бодрого, мощного лучшему ведущему. Вот так вот. «О души», пишет Борисович. Прям так и пишет. «О души». «Доброе утро». «Чистка продолжается», пишет Дягилев. «Доброе утро, Столтенберг», двоеточие. «Запад не будет восстанавливать Украину. Блинкин приехал в Киев. У ВСУ все очень плохо». Да, есть такое, есть. Всем слушателям и ведущему наидобрейшего утра. Кто куда, а я на работу. А Макар скоро уголовником станет на старости лет. Придурок старый, пишет ассистентный администратор по поводу общения Макаревича с Вованом и Лексусом. Опять вот, опять чувство собственного величия губит этих всех покидантов России. Они все время думают, что им Зеленский звонит. Я не понимаю, как это из раза в раз у них происходит, эти проколы, но они прямо все как один общаются с ненастоящим Зеленским, вот, и рассказывают ему о том, как они очень любят Украину, и как они там концерт хотят забабахать, и все такое. Всем бодрого утра, приятного эфира, удачного дня, дорогие радиослушатели, пишет СВ. Так, ну что, Брорио в Министерстве обороны начинают ворошить. Что такое Брорио? Я не знаю, что Брорио. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Нурик. Доброе утро, Алексей. Да, доброе утро, Илья. Хорошего эфира. Жаль, почти приехал на работу. Слышали про эвакуацию из Харькова, Роман говорит. Но я слышал, что люди уезжают, а эвакуации вот не слышал. Слышал, что местные власти изображают, что у них все тип-топ. У меня, у моей дочери Александры день рождения. 50 лет между нами разница, видимо, да? Поздравьте нас, спасибо. 50 лет. 50 лет разницы? Это в 50 родили? Молодец. Не, чё, молодец. Макаревич поверил, что ему звонил Зеленский, пишет ДК. Да-да, они все как один, все эти Макаревичи, эти Веллеры и прочие. Абсолютно неразумные люди, как показывает практика. Вот, еще нарисоваться на камеру начинают, лица умные делают. Вообще, обратил внимание на то, как они изо всех сил делают умное лицо все время. Но, видите ли, сам факт того, что они общаются с пранкерами Вованом и Лексусом и думают, что это Зеленский, говорит нам о том, что у них из умного как раз только лицо. Ну, то есть у них умные лица-то есть, а более ничего. Так, здорово, что обсуждать будем? Да все будем обсуждать. Доброе утро, всем хорошего эфира, пишет Саша Зум. Лечусь у уролога, массаж простаты по утрам бодрит, пишет Фоун. Что насчет нового министра обороны, пишет Евгений. Ну, пока не было официального назначения, но новый министр обороны Андрей Белоусов, Андрей Ремович. Собственно, ждем. Я вижу, что многие стали писать разное там про нового министра обороны. В основном что-то ищут вот там такое хорошее. Да? Ну, пока надо, я так понимаю, чтобы человек, во-первых, занял должность, во-вторых, начал работать по этому направлению, в-третьих, уже потом можно будет что-то говорить. А так сейчас вот, ну, какой смысл? Да, уж тем более те, кто начинают ругать его ни за что, ни про что, просто так, тоже удивительные люди, вы подождите, пожалуйста, дайте человеку как бы проявить себя. Так, я тоже не поняла, как у Вована с Лексусом это получается, не похоже было, все, конечно, идиоты, трындец, пишет Наталья. Президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта урана из России, советник главы государства по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что закон поможет укрепить энергетическую и экономическую безопасность США за счет снижения зависимости от России в области гражданской ядерной энергетики. Посол России Анатолий Антонов считает, что Вашингтон такими санкциями наносит ущерб своей экономике. Значит, посол России в США Анатолий Антонов абсолютно прав. Алексей, я вам хочу сказать. И обратите внимание, европейцы отчитывались несколько лет подряд, что они отказались от российского газа, а сейчас они все выходят, вот, например, там Сунок выходил, и они говорят, Путин перекрыл нам газ в определенный момент. Ну, абсолютно беспринципные твари, конечно. Ну, то есть, на всякий случай, мы им газ не перекрывали. Все это помнят, да? Для кого это прям не секрет совсем? Они сейчас выходят с высоких трибун, особенно бриташки любят это все, и начинают. Нам Путин перекрыл газ, нам перекрыли газ. Вы сами себе его перекрыли, кретины. Что вы рассказываете-то нам теперь? Ну, то есть, поразительные лгуны, какое-то зазеркалье абсолютно. Сами придумали себе, как взорвать северные потоки, взорвали их. Вот. Сами себе придумывали цены вот эти вот, как спотовые, не спотовые. Ну, в общем, на рынок выкинули газ, и вместо того, чтобы по контракту его покупать по той цене, которая была, она была крайне выгодная для них, сами задрали цены на этот газ, сами жалуются. Теперь рассказывают, что мы им вентиль какой-то перекрыли. Я даже не знаю, сколько раз президент наш объяснял, как устроена эта схема и кто этот вентиль перекрывал, с какой стороны. Ну, кретины запредельные, но они продолжают в своем кретинизме настаивать, в общем, на том, что они правы. Так, перекрыли газ, сами взорвали свой поток, пишет 506. Да, конечно, конечно. Ну, то есть это, и это один из элементов только того, как они сами отказывались от российского газа. Почему они это все делали так, это с помпой, что все, нам не нужен газ, мы победили, туда-сюда. А по итогу что? А по итогу сейчас они выходят, говорят, нам русские перекрыли газ. Ну, вы совсем, что ли, ну, совесть потеряли? Хотя, кого я спрашиваю, конечно же, они совесть потеряли. Ой, конечно, они не будут восстанавливать. После нашей победы украинцы начнут говорить, что Америка их обманула, и мы для них чуть ли не братья, но мы не гордые, поможем хоть и в кредит, пишет Серпуховчанин. Это понятно, но здесь нужно как заметить, когда выходят и говорят американцы, а действительно было сказано такое, там Столтенберг это сказал, ну как он, не американец, конечно, но и не важно. Ну, натовцы выходят и говорят, а что нам восстанавливать Украину, если она проиграет? Нам смысла ее восстанавливать не будет. Это о чем говорит? Это говорит о том, что Украина интересует их как проект, как инструмент, как плацдарм. Ну вот с точки зрения того, как будут жить люди на этой территории, им вообще по барабану. Им вообще без разницы. То есть там восстанавливать что-то, если это им не принадлежит, и если они это не могут использовать для себя, они не собираются. И они об этом прямо заявили. Ну что ж, спасибо за искренность, спасибо за подтверждение всех тех мыслей, которые у нас и так были в голове. Мы и так все прекрасно понимали. Ну вот, что вы ничего там не собирались восстанавливать никогда в жизни, это все ясно. Что тактика выжженной земли, все как это, по заветам Гитлера. Они не восстановили бы там ничего и при успех ВСУ, это очевидно, пишет Борис. Абсолютно с вами согласен. Абсолютно с вами согласен. А при успехах ВСУ, как ну, вы выразились в этом смысле, они бы еще и здесь все разрушили. Они бы еще и здесь все разрушили, все бы на куски порвали бы и просто питались этим. Но это же неоколониальная политика Запада, ничего нового. Цель так-то, конечно, не Украина никакая, а Россия по итогу была. Ну, вот видите, одна цель отпала, сейчас уже и вторая цель уже, видимо, кажется им недостижимой. Уже как-то на поле боя что-то не получилось у них и не получается, и поэтому начинаются вот эти рассказы, о чем мы будем туда деньги вкладывать. Правильно? Правильно. Вот. Другое дело, что превратить это все в пылающий ад, это вот их цель очевидная. Ага, отказались от газа. Многие даже нарастили закупки жиженного газа у России, пишет Василий. Да пусть говорят, что хотят. Раньше я переживал от их лжи, а потом понял, что правда это не про Запад. Правда в итоге все равно всех рассудит, пишет 386-й. А в Сербии ничего не восстановили, денег им не давали, пишет Николай. Правильно, Николай. И мало ли еще таких государств, которые они уничтожали, а потом ничего не собирались восстанавливать. А мы, кстати, восстанавливаем, да, все, что мы освобождаем от ВСУшников, мы начинаем восстанавливать, как только двигаем их подальше от, собственно, объектов, которые освободили. США отказались от российского урана, запрет на импорт металла из России, который в Штатах обсуждали еще с прошлого года. Ну и там Илья пишет, ну, большое прислал сообщение, откуда-то он скопировал. Да-да-да, мы об этом и говорим, собственно. По-моему, они делают все осознанно и намеренно, просто под диктовку США, поэтому нам странно видеть, как они вредят сами себе. США вон тоже от урана отказывается, выстрел себе в ногу, пишет Александр. Да, но получается, что они не только диктуют Европе глупые решения, решения. Они и себе эти глупые решения диктуют. Это потрясающе. Это не кретинизм, это осознанная стратегия, пишет ПЛ. Ну, осознанная стратегия отказаться от газа и убить собственную промышленность? Ну, хорошо, мы поняли. Очень интересная и невероятно осознанная стратегия. Если, конечно, не рассматривать это как американцы, которые хотят уронить Европу и ее по дешевке скупить. Здесь я с вами согласен. С другой стороны, а когда американцы от урана нашего отказывают, они кого хотят уронить и что они хотят по дешевке скупить? Понимаете, все-таки, когда они роняют Европу и ее скупают по дешевке, нам кажется, что они великие стратеги и очень умные. Когда они начинают вдруг отказываться от урана, у нас уже должна закрадываться мысль определенная. А не сошли ли они с ума там, ну, сами по себе? А, может быть, так? Представляете? Представляете, если окажется, что наше видение американской стратегии, то есть мы думаем, что они очень умные, они всех решили, значит, обмануть, оно окажется неверным, и они на самом деле кретины. Ну, то есть нынешнее поколение управленцев-американцев, они, ну, не ровня тем, кто раньше правил Америкой, создавал Америку, возвел ее на те вершины, на которые, значит, вознес. Поэтому... А вдруг сейчас вот настолько кретины у них во власти, что они просто, ну, все развалят. Все, знаете, как там, на третьем поколении природа отдохнула. Вот вдруг они то самое третье поколение, на котором природа отдохнула. Ну, метафора, но тем не менее. Так, наши рядом с Лепцами в Харьковской области, а это около 17 километров от окружной города. Вот, это, вот что интересно, пишет Ал Дикий. Да, это очень интересно. Я внимательно слежу за тем, как наши двигаются сейчас, ну, северное направление, назовем его. Вот, очень интересно, очень интересно. И очень интересно, там Зеленский говорил, что у них в Харьковской области какие-то неистовые укрепления, они там понастроили якобы, и там вообще никто никогда не пройдет, и вообще просто бомба. Это он в 2023 году сказал. Сейчас наши просто сквозь, как сквозь масло, нож просто влетели туда. И самое смешное, что на официальных ресурсах украинских стали тереть эту статую Зеленского. Серьезно, стали стирать статую Зеленского, что у них там укрепление. Ну, правильно, что... Вот. Они нас, наверное, хотели, как это, запугать своими заявлениями, я так понимаю. В Волчанске сейчас особенно жарко, пишет Борисыч. Да, это все то же самое фактически направление. Там фронт открылся, ну, кто-то считал, там, 75 километров, кто-то говорит, до 100 может дорасти. Ну, короче, фронт широкий, на самом деле. Вспомним Афганистан. СССР строили, строили всю инфраструктуру. Что строили США? Наркотрафик только увеличился, пишет Василий. Да, да, тоже еще один прекрасный пример. Так, читал, что Казахстан им поставлять уран будет, пишет Гзар. Ну, кстати, у Казахстана уран имеется, поэтому не исключаю, что Казахстан действительно поставлять будет. США от урана как отказались, так и сделают исключение, как только бизнес попросит. Не будут же они на себя санкции накладывать. Все это показуха для других стран, пишет Василий. Возможно, тогда опять мы будем думать о том, что они очень хитрые. Хитрые очень, на самом деле. Вы хотели нас запугать, а я сам себя запугаю, пишет 506. Конечно, зачем испытывать страх, если можно купить страх сразу, да? То, что стратегия верна, далеко не очевидно, пишет ПЛ. Может быть. При этом новый законопроект предусматривает исключительные случаи для закупок урана в России, пишет Илья, это смешно. В частности, право на импорт сохранится, если не найдутся альтернативные источники урана для модульных ядерных реакторов. В документе также прописано, что возможны те поставки, которые отвечают национальным интересам. Оба сценария будут действовать только до января 2028 года. Новый закон обязал Министерство энергетики США подбирать и предоставлять Конгрессу варианты замещения российского урана. Все понятно, они иначе не отказываются, они хитрят. Они там сейчас у Казахстана будут цыганить вот это все и прочее. Госсекретарь США Блинкин на этой неделе посетит Киев. Где деньги на линии обороны? Пендель для Зеленского. Мобилизуй еще, пишет Алексей ТТ. Вообще непонятно, что он туда поедет, если честно. Это Блинкин в Киев, что он там хочет попрощаться, он хочет там обняться, как-то поплакать, что он хочет там сделать. Казахстан может поставлять уран только после обогащения в России. Сами они не обогащают, пишет Риск 77. Да нет у Казахстана технологии обогащения, пишет Илья. Казахстана не хватит мощности обогащать столько урана, сколько мы обогащали и поставляли из общих поставок Казахстана. И ОФ. Казахский уран от 20 до 30%, пишет Ярослав. Блинкин уже там, пишет Игорь. Да вы что, плевать на него. Можно я чайку немножечко, пожалуйста? Спасибо большое. Речь об обогащенном уране, пишет Укус. Все встало на свои места. Несколько сообщений наших слушателей все разъяснили. F-16 Дания даст в течение месяца, пишет MT Words. Да, было такое заявление вчера от датских властей. Ну, посмотрим. В Казахстане они могут купить только необогащенный уран, он в таком виде не нужен, речь идет об обогащенном уране из России, пишет Сергей Спирова. Ну, вот вы люди информированные, сразу видите, как ситуацию разъяснили. А зачем им уран вообще? Надо же ветряки строить повсюду, пишет 506. Кстати, тоже тема, я согласен с вами. Зачем им вообще уран? Нужны ветряки, солнечные панели, там что еще нужно? Здесь зеленая энергетика нужна в США. Зеленая энергетика, что такое? Вот эта атомная энергетика не нужна. Вот. А зачем мы продаем свой уран нашим врагам, пишет К9. Деньги зарабатываем, а потом вкладываем в оборону, в армию вкладываем, танки делаем на эти деньги, К9, там, беспилотники делаем на эти деньги, зарплату платим, вооруженным силам. Ну и вообще, вот для чего мы продаем уран. Датчане попутали, пишет Incorporated. Датчане попутали. Да, они давно попутали вообще все эти датчане. Посмотрите, нет, вы не смотрите это, но если вы кадры видели с Евровидения, они там все в Европе попутали вообще, они разобраться не могут. У них сейчас главный вопрос, вот, мальчики они или девочки, или они не мальчики, не девочки, они никак не могут разобраться, они там отстаивают права мальчиков, не девочек, вы поняли. Я сам, в общем, когда пытаюсь разобраться в этом, думаю, а зачем я пытаюсь в этом разобраться, это абсолютно не актуально. Но все-таки есть ощущение, что в определенный момент какая-то нормальная часть населения местного должна восстать против этой вакханалии, этого сатанизма, который сейчас происходит в западном мире. Ну, должны они все-таки. Ну, есть же там люди с семьями, есть же там люди верующие в конечном счете. Ну, должны они какое-то свое слово сказать. Ну, невозможно же все время с языком в заднице сидеть. Ну, это просто уже как бы перешло все границы, как мне кажется. Такие, кстати, вот, знаете, про нас они это говорили там на Украине, там что-то они говорили, что мы рабы, да, сами такие, как говорят на улице, терпилы, боже мой, какие терпилы страшные, я даже не про Украину говорю, а про Европу вообще всю, сидят не гугу вообще просто, ну вот, молчат, уже эти им трансы на голову залезли, там не то что ножки свесили, а что-нибудь пострашнее прямо, знаете, на голову им положили, а эти все радуются, улыбаются, рассказывают, какие они все там, значит, какое у них широкое восприятие, просто безумие откровенное. Ну, должны в какой-то момент, мне кажется, на Западе люди одуматься, некоторые, во всяком случае, и сказать свое слово. Вот. Я, честно говоря, на американцев рассчитывал, вот этих реднеков, что они хоть как-то себя проявят, но они что-то себя не проявляют, вообще позорище какое-то. Реднеки только в кино, видать, остались. Вот, у них там трансы по головам им бегают, в детские сады к их детям забегают, там тампоны в мужских туалетах раскладывают. Страшное дело, слушай, страшное дело. Я в таком ключе думаю про Украину. Почему они мини-группами не двигаются на улице, чтобы отбиваться от зеленых минивенов, пишет Борис Горбатов. За неделю на Харьковском направлении Украина потеряла 9 населенных пунктов. Борисовка, Огурцово, Плетневка, Пыльная, Стреличи, Гатище, да? Красная, Мороховец и Олейникова, но в результате внезапной контратаки сумели занять третье место на Евровидении. Да-да-да-да-да, Панк 13-й. Тоже там ад какой-то непонятный, какой-то рэп они там читали. Позорище все ужасное. Как хорошо, что мы не участвуем в этой помойке. Счастье просто. Есть информация, что серьезная часть урановой промышленности Казахстана принадлежит структурам, входящих в Росатом, так что из кармана в карман, пишет 101-й километр. Вчера вспоминала где-то те времена, когда наш красивенький Дима Билан на всем белом играл на рояле, душа радовалась, пишет Близ Шенли. Ну, у меня и тогда душа не радовалась, все, откровенно говоря, ненавидел всегда этот конкурс и очень был рад, когда нас туда не пустили, вот. И все те, кто говорил, что пустите нас, пустите, думал, да когда же уже они все успокоятся и перестанут проситься в этот ад. Ну, а теперь-то мы понимаем, что, собственно, в этот ад нас все время тянули те люди, которые, ну, всякие там, знаете, мутабороподобные. Им просто очень сильно хотелось. Наша шоу-бизнес-тусовка, они же все такие мутаборы сами по себе. И поэтому они туда и нас и тянули, изо всех сил нас заставляли это смотреть, читали, рассказывали, что это очень важно, что надо обязательно участвовать в этом конкурсе. Кстати, когда уже по Олимпиаде будет принято такое же решение? Вот скажите мне, пожалуйста. Было бы классно. Я смотрю, на Олимпиаде уже, вон, в Париже, транс понесет олимпийский огонь. Ну, реально, какой-то там транс. Здоровый мужик, разукрашенный под бабу. Он будет носить, значит, этот олимпийский огонь. Сваливать надо, я вам говорю. Все равно придется. Все равно придется. Не сегодня, завтра. Все равно придется оттуда дернуть, понимаете? Потому что ничего хорошего не будет. Дальше будет только хуже, понимаете? Либо никогда не проводить олимпийские игры больше в западных странах. Надо проводить в каких-то странах, в которых это невозможно все. А если в западной стране, то все, сразу понеслась, понимаете, вот эти все трансформеры отовсюду повылазят и будут там олимпийский огонь носить, а все должны будут улыбаться, а кто-то будет думать, а как же мне это транслировать-то, боже мой, как мне это транслировать, может, никак не транслировать, а может быть, вот эту часть мы как-то не будем транслировать, а что мы будем делать, вот. Так что подумайте над этим. Надо драпать, я считаю, надо когти рвать, понимаете, спасать нашу духовность в конечном счете, потому что там ничего хорошего не будет уже. Вот. Пока они сами себя не спасут. Знай, никто тебя не спасет, если ты себя не спасешь. И в этом случае мы обращаемся не к советскому воину-освободителю, а здесь мы обращаемся к европейцу. Европеец, знай, никто тебя не спасет, если ты себя не спасешь. 8.30 новости. В 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Ой, Лиз Хитр, не присылайте мне таких фотографий, пожалуйста. Плавчиха, так сказать, финская, мне кажется, она не совсем плавчиха. Она так говорит, пловец прям. Ладно. Тут неоднократно убиенный Аркадий Бабченко негодует, говорит, ФБК, которые террористы, экстремисты и так далее, плохие люди, после их расследований сняли коррупционеров в МО, пишет Василий, значит, ФБК во всем виноваты. Ой, они там все между собой грызутся, эти ФБК, эти Бабченки и прочие, вот, любо-дорого посмотреть, как они друг друга все ненавидят, что лишний раз доказывает, что они разрозненная толпа, ну, дегенератов, которых под свое крыло в определенный момент собрал Вашингтон и пытается из этого слепить конфетку, но у них никогда не получится, потому что из этой субстанции конфетки не делаются. Интересно, в зоне СВО наши врачи собирают статистику уязвимости от пуль снайперов ВСУ, чтобы добавить другие детали защиты уже к существующим, пишет Адам. Но я так понимаю, что статистика вообще всегда собирается по всем ранениям, и, собственно, то те виды защиты, которые сегодня современные существуют, вот, в том числе их форма, да, и так далее, как раз-таки вырабатывается на протяжении многих лет в связи с тем, какие вот виды ранений есть, и на основе этого что-то добавляется, что-то убирается. Наши киберспортсмены отказались ехать в Саудовскую Аравию, потому что им запретили флаг и гимн России, красавцы, вот бы наши олимпийцы также поступили, пишет Ростислав. Во-первых, Ростислав, да, красавцы наши киберспортсмены. Во-вторых, да, вот бы наши олимпийцы также поступили. Я с вами абсолютно согласен, Ростислав. Я бы даже если хотел с вами в чем-то поспорить, мне не в чем с вами поспорить, потому что вы все говорите правильно, я вас поддерживаю чуть более чем полностью. Андрей Макаревич в разговоре с пранкерами назвал пин-код от карты и пароль от госуслуг. Смешно, смешно, Олег. Видел Абрамс в Москве, Бабченко в нем не было, пишет Армани. Да, все заглянули, искали Бабченко, так и не нашли. Завтра состоится суд по продлению меры пресечения политическому заключенному Сергею Удальцову. Ой, не, какой политический заключенный, я вас умоляю. Сергей Удальцов, конечно, непримиримый человек, но он не политический заключенный, он делал заявление вполне себе уголовного характера, насколько мне известно. В 1955 году запрет на фрик-шоу как явление приняли все европейские государства и большинство штатов США. В 56-м прошло первое Евровидение. Это совпадение? Пишет Василий. Ну-ну. Так эти Макаревичи им подобные весь СССР кормили ведь. Не шутки, титанический же труд. Вот и верят, что им президенты и императоры должны постоянно звонить и советоваться, пишет Василий. Жалко, что на чемпионате мира по хоккею сейчас наших нет. Не так интересно смотреть, пишет Сергей. Сергей, нет никакого смысла смотреть всякие гонки, ралли всякие, Париж-Дакар, понимаете, без КамАЗа и МАЗа. Нет никакого смысла смотреть хоккей, где нет русских людей. Нет вообще никакого смысла смотреть фигурное катание, где нет наших. И множество существует разных дисциплин, видов спорта, в которых, если нет наших на соревнованиях, это вообще не соревнование, это в носу ковыряние. Вот откровенно говоря, оно так, понимаете? Вот оно так. Вот. Опять за олимпийцев. Создайте им заработок, устроите аналог Олимпийских игр. У них это единственный источник доходов, пишет Айлекс. Вообще неинтересно, Айлекс, вообще неинтересно. Вот эти про единственный источник доходов. Много где и какие единственные источники доходов у наших граждан были. И это касается не только олимпийцев. Но военные действия изменили нашу жизнь. Вот. И кто-то лишился источников дохода, как вы понимаете. И я имею в виду вполне себе честных людей, там, честных бизнесменов и так далее. По разным причинам. Например, те, кто занимался там строительным бизнесом в Москве, вдруг ощутили нехватку кадров, которые просто поехали строить сейчас новые регионы. Например, вот просто элементарный пример. Но вы не выходите никогда в эфир и не плачете по этому поводу, за этих бизнесменов не переживаете, не говорите, что «а, что ж будет-то, кто ж строить-то будет». Нет такого у вас, правильно? Ну вот и все. А примеров этих масса абсолютно. Военные действия, война меняет людей. Вот с новым министром, да, у нас же цифры прозвучали, министром обороны я имею в виду, цифры прозвучали от Пескова, что армия это где-то 6,7% ВВП, да, по-моему, или бюджета. Вот сейчас я могу ошибиться, бюджета, наверное. Ну, в общем, больших денег. Вот, и увеличивается эта статья расходов. Ну, в общем, это к чему? Это к тому, что меняется структура экономики. Вот, и, естественно, так бывает, что применяющей структуре экономики кто-то себя начинает лучше чувствовать, потому что запрос есть на его работу. Вот, я так понимаю, сейчас сфера ВПК, ну, она постоянно занята у нас, там, в 3-4 смены, постоянно, в общем, бесперебойно работают люди. Вот. А есть такие сферы, которые, ну, не актуальны сейчас. И, на мой взгляд, хотя, как бы, я знаю, что мой взгляд не совпадает со взглядом властей в этом смысле, потому что у нас вот очень ценят спорт. Но я считаю, что спорт сегодня не актуален. Ну, он не актуален, понимаете? Ну, тут так вот получилось. Вот есть так, вот какой-то, я не знаю, была такая профессия, китобой. Вот, наверное, в какой-то момент, когда китобоям сказали, слушайте, у нас тут нефть, нам жир китовий не нужен, вот мы без него справимся, они, наверное, очень сильно расстроились. Ну, что поделать? Ну, что поделать? Понимаете, сегодня вот есть люди, которых заменили нейросети. Ну, сидели, писали там новости какие-то. Пришел какой-то человек, говорит, а зачем вы мне пишете новости? Идите все, гуляйте, там, вот у меня нейросеть будет это писать. И нейросеть пишет это все. Какие-то новости, куда-то складывает, вы это читаете, допустим, как вариант. А кто-то вот без хлеба остался, понимаешь, всю жизнь для этого работал, образование получал, что-то 5 лет где-то учился, да, а до этого еще в школе учился. Так и может сказать, он всю жизнь к этому шел писать новости, а вы его заменили долбанной нейросетью, вы вообще в своем, вы что творите-то, как вы можете это сделать? Ну, такая жизнь, понимаете, ну, как бы меняется вокруг нас жизнь. И сейчас жизнь такая, что спорт, ну, на мой взгляд, не актуален, не интересен он. Смотреть его неинтересно. Неинтересно смотреть на все эти соревнования. Ну, кому они нужны, ну, вот честно. Вот там какие-то французы там что-то где-то проводят, какие-то там кто-то бегать будет с какой-то палкой или там прыгать куда-то. Ну, пусть прыгают, пусть проводят. Что, вас это как-то вдохновляет, вам как-то это интересно. Ну, у меня люди писали там про Формулу-1, которую они смотрели, я тоже смотрел. Вот в один момент отшибло интерес полностью, просто вообще без разницы. И вот начинается там, вот Ферстаппен в очередной раз. Да плевать на этого Ферстаппена, плевать на этого там Хэмилтона, плевать на них на всех. Вот с высокой колокольни на этих всех людей, которые ездят по кругу на машинке. Все очень интересно, когда вокруг ничего другого не происходит. Но сегодня происходят великие вещи абсолютно. И мы должны вот все вместе обливаться слезами, там, спортсмен к этому всю жизнь шел. Еще раз говорю, все мы всю жизнь куда-то к чему-то идем. Музыканты некоторые всю жизнь шли к чему-то, но в итоге вот оказались там в подземном переходе, например, некоторые музыканты. Некоторые, да, на Олимпе славы, а некоторые нет. Ну, вот так вот оно устроено, ну, что поделать. Все мы к чему-то всю жизнь идем. Ну, почему-то вот считается, вот некоторые считают, что именно только спортсмены куда-то обязательно идут и тратят силы для того, чтобы чего-то достичь, а все остальные не тратят силы и не пытаются ничего достичь. Почему? Почему так считается? Странно. Вот ребята, которые, значит, киберспортсмены, так называемые. Ну, давайте будем говорить откровенно, киберспорт, это же не спорт на самом деле. Ну, то есть, это вот там соревнование такое, да, киберсоревнование. Вот, киберспортсмены, они тоже всю жизнь играли в эти игры. Они там, знаете, вот вы зайдете с ними поиграть, они вас расщепят на атомы. Они реально превосходят нас всех в миллионы раз в этих вопросах. Ну, просто потому, что мы ничтожны по сравнению с ними. Достаточно просто взять один раз там PlayStation, там, не знаю, ну, сейчас она тоже не работает. Вот, а в некоторые всю жизнь копили на PlayStation, купили, а эти долбанные японцы из Sony взяли, да и обрубили нам PlayStation Market, как он там называется, невозможно купить игры. Вот зайдите в онлайн, не знаю, в Mortal Kombat, сыграйте с людьми. Вот онлайн сыграйте с людьми Mortal Kombat. Вы ударить не сможете ни одного раза. Зайдите в Counter-Strike, поиграйте с людьми. Уничтожат вас просто. Непонятно, что происходит. Просто все время будут убивать вас. Все время. Только ты там вроде перезарядил, столько ты собрался, выбрал пистолет, тебе нужно, тебя уже застрелили. На том же месте, где ты и стоял. Ну вот так вот, да, тоже спор. И вот эти люди шли. К этому, шли к этим соревнованиям, шли, им говорят, приезжайте без флага и гимна. Они говорят, что? Без флага и гимна? Да пошли вы! Киберспортсмены, а не киберспортсмены, а мы всю жизнь шли к этому, мы всю жизнь шли, мы поедем, мы будем без флага, гимна, имени, фамилии, мы без всего. Но вам не кажется это странным? Ну вот есть примеры из других сфер. Тоже касаются, кстати, денег. Но если киберспортсмены отказываются, да, от выступления, когда у них там им не разрешают флаг и гимн, они же тоже теряют деньги, правда? Они этим зарабатывают, правда, да? Ну, то есть они прям зарабатывают. Хорошие деньги, кстати, сейчас зарабатывают на этих соревнованиях. Но вот они говорят, нет! Пошли вон, без флага и гимна не поедем. То есть, вот, смотрите, ребята, которые вот с мышкой в руке, вот эти с наушниками, одни на голове, другие вот здесь вот висят у них. Некоторые в трех наушниках сидят. Не могу рассказать, почему, но это не важно. Вот, у них вот одни, вторые, третьи наушники, они сидят, вот эти ребята с мышкой, которые так вот смотрят монитор и что-то там говорят друг другу. Да? Вот у них такая гарнитура, они что-то там говорят. Вот эти люди, они все сразу принцип проявили, понимаешь? Как это, скрепы проявили. Вот они, вот они, патриоты, понимаешь? А эти, боже мой, ну что такое, опять не понимаю. Ну опять спортсмены жалуются, что они всю жизнь к этому шли. Кто вообще, вот я серьезно, я хочу спросить, кто вообще использует эту формулировку постоянно, что спортсмены всю жизнь к чему-то шли? Все всю жизнь к чему-то идут. Я понимаю, вот вы думаете, легко играть там полет шмеля на флейте? Ну вот легко играть полет шмеля на флейте? Вот это. Это легко играть? Скажите. Вот вы сыграете, я вам сейчас флейту дам. Вы сыграете, нет? Не сыграете. Никаких шуток по поводу флейты не надо. Я просто говорю, вот на флейте сыграете, нет? Не сыграете. Вообще ничего не сыграете. Дунуть в нее раз не сможете. Не сможете. А если сможете, то через минуту сознание потеряете, потому что воздуха вам не хватит. Голова кружится будет и так далее. А есть люди, которые умеют играть произведения искусства настоящие, понимаете? Мастерски созданные на этих флейтах. Вот вас вообще не парит, что с ними. Поехали они на какие-то соревнования, не поехали. Может, какие-то конкурсы были мировые, где им сказали, вы не приедете, и Чайковского мы запрещаем. И Чайковский пошел вон, и вы пошли вон со своими флейтами. Они говорят, ну как, мы лучше всех дудим во флейту, мы в нее свистим так, что никто не свистит, ты понимаешь? У нас легкие огромные, понимаешь, у нас губа специально создана во флейту свистеть, ты понимаешь? А ты нас не пускаешь на соревнования. Мы всю жизнь к этому шли, мы всю жизнь шли к этому, а ты нас не пускаешь. Ну вот. Но никого не интересует, вообще никого ничего не интересует, кроме судьбы спортсменов. Все. Все остальные как бы шли вы там, не шли. А что, вот ответьте мне, неужели спортсмен намного ценнее, чем хороший флейтист? Ну вот я просто прямо спрашиваю. Ну почему? Почему вот мы так считаем? А почему мы считаем, что спортсмен лучше, чем хороший игрок, там, ну, киберспортсмен, так называю. Чем он лучше-то, я не понимаю. Тем, что он время тратил на, там, какую-то конкретную дисциплину. Ну, а эти на другое время тратили, точно так же много тратили, точно так же пытались стать лучшими. Не, может, они и лучшие, но их не пускают никуда. Там, или если пускают, они сами отказываются принципиально. Но всех, я говорю, беспокоит судьба спортсменов больше всего. Почему? Кто-то может объяснить вообще? Это же несправедливо. Вот я сейчас привожу эти примеры там, с музыкантами, там еще с кем-то, да? Вот сейчас будет, сидит какой-нибудь один музыкант и такой, да я всю жизнь хотел поехать на Евровидение, я хотел среди этих гомиков выступать, вы меня не пустили, пустите меня выступать среди гомиков, я хочу. Понимаете? Но он всю жизнь к этому шел, понимаешь? Всю жизнь он что-то где-то пел какие-то песни, ты понимаешь, вот это вот плясал там в обтягивающем, а его не пускают на Евровидение. Ну и что? Как вы прокомментируете такие заявления такого музыканта? Вы скажете: ах ты, говнюк-предатель, ты что, ты куда ты попёрся? В этот ад? Он говорит: ну я хочу среди этих гобиков петь, пожалуйста. Так я вам говорю, уже олимпийский огонь транс несет. Ну что, непонятно, что добавить-то тут? Транс несет олимпийский огонь, уже новости, вот, берите, читайте, вот вам открыто. Чего туда рветесь-то так, я не понимаю? Мы всю жизнь к этому шли. Все мы всю жизнь к чему-то шли. А кто-то очень много работал, чтобы купить себе хороший мотоцикл. А подзашел потом, а мотоцикл, который стоил 700 тысяч, стоит 2,5 миллиона. Ну, ай, не могу больше я купить Триумф, Бобер, Боневи. Придется покупать. Бенда, Наполеон. Бенда, Наполеон, придется китайский брать, пойду. Пошел брать бенда китайский Наполеон, а его нет, потому что его раскупили, потому что за 500 тысяч его все раскупили. Вот, придется в очереди стоять, год ждать, чтобы бенда Наполеон привезли. Вот. Давайте все рыдать по этому поводу. Наверное, есть какие-нибудь соревнования рыбаков. И, наверное, их, нас, наверное, заставляют выступать там без флага. И они говорят: да что ж такое, нас, карпушников, притесняют. Да пусть, ну что ж такое, мы хотим ловить карпа под российским флагом. Ну, вы слышали такие слезливые истории хоть раз? Я не слышал, я вам честно скажу. Почему? Ну, у всех есть повод ныть, у всех есть повод ныть. Но нет этого. Но как только касается дела спортсменов, ну все, ну начинается опять. Вы хотите лишить этих людей всего? Да ничего мы никого не хотим лишить. Мы хотим просто сказать: ребята, вы что, не видите, что, как к вам относятся? Вы будете проявлять свое, ну, как бы, ну, характер. Вы будете его проявлять или нет? Ну, уже игроки в компьютер, уже ботаны вот эти с очками, там, диоптрии 500 у них, я не знаю сколько. Они уже принципиально заявляют, что они без флага гимна не будут. А вы все рветесь. Чего вы туда рветесь-то, я не пойму. Там уже какие-то флаги меняют, эти меняют, гражданство меняют, еще что-то меняют ради того, чтобы вот я медаль эту получу. Ну, получи ты ее уже. А потом у тебя ее отнимут, потому что скажут, что ты использовал там какой-нибудь непонятный, как это называют, допинг. Допинг. Вот будут в каких-нибудь тощих девчонках наших, фигуристках, искать допинг. Там дедушка ее какие-нибудь лекарства на разделочной доске себе там нарезал, и ей вот эти вот частички попали, когда она колбаску себе нарезала на этой доске. И все, она: а, допинг, вот, видим, ах ты, стероидная. А потом будет выходить Серена Уильямс, у которой каждая рука больше, чем две мои ноги вместе взятые. И делать: ай! И у нее будет взрываться теннисный мяч. А там даже воздуха внутри нет в теннисном мяче. Ну, как бы есть, но он не накачанный, да. Он будет взрываться, он разлетаться на куски будет. И все такие: да-да, это нормально. Потом будет какой-нибудь биатлонист выходить, там, норвежский. И он говорит: у меня астма. Поэтому я использую специальный препарат, который мне помогает не задохнуться. И ушел на 100 километров вперед. Все. Все только вышли, он уже отстрелялся, уже на месте стоит. Говорит: все, вот так вот. Это я еще с болезнью. А если был бы без болезни, так это я бы вообще вас здесь порвал всех. В дым вообще просто. Разнес бы. В лоскуты говнюков. Нет? Не так? Вот скажите, я, может быть, в чем-то несправедлив. Ну? А собачек наших на выставке не пускают, пишет Виталик. Вот. А собачек наших. А может быть, собакозаводчики всю жизнь к этому шли. И чё, кстати, ничего смешного, они правда к этому всю жизнь шли. Есть люди, которые вот этих собачек там тренируют, они с ними бегают там, знаете, да? Бежит хозяйка там или хозяин, и собачка эта там шныряет сквозь какие-то преграды, что-то перебегает. Соревнования, чё? Соревнования. И не пускают людей. Всю жизнь они над этим работают, всю жизнь они с этими собачками. Все они о них знают. Сколько они в холке, да, там должны быть, сколько у них там круп какой должен быть, или у собак крупа нет, неважно. Ну все, вот они сидят тоже, что делать-то? Война идет, алло, война идет! Кто-то в курсе вообще, война идет, знаете, я, может быть, доложу еще дополнительно еще раз всем, кто вдруг не в курсе. Война идет. Но только когда вот про спортсменов сразу, они всю жизнь к этому шли. Да что ж такое? Это не аргумент. Нужен какой-то другой аргумент. Если нужен какой-то аргумент, он нужен другой. Потому что это не аргумент. Потому что все остальные тоже всю жизнь к чему-то идут. Понимаете? Учителя в школе всю жизнь к чему-то идут. Врачи всю жизнь к чему-то идут. Много кто к чему всю жизнь идет. Ну что теперь? А вот ребята донецкие, не знаю, там, шахтеры, заработали шахтерами. В какой-то момент им оружие пришлось в руки брать. Они стали бойцами. Воюют уже там по 9 лет, по 10. 10. Ну, 10, уже можешь считать 10. Чё? Ну, мало таких историй, что ли? Да полно таких историй. А кто карьеру строил в иностранной компании в России, в одночасье остался без работы и карьеры, пишет Виталик. Да, вот про них тоже никто ничего не говорит. У нас есть вот и натурально только спортсмены, которые вот всю жизнь положили, а все остальные у нас лодыри, лохи, понимаете? Вот ходят и ничего не делают. О, потому что у нас только спортсмены, они все, вот, они им все, спорту и спорт им все, а все остальные ничего не делают. Слушайте, да если бы я знал, что ко всем остальным будут относиться иначе, а только спортсменов будут им везде все разрешать и говорить, что они всю жизнь к этому шли, ну я бы тогда, не знаю, что-то бы думал, я бы стрелял из лука тогда. Я бы тренировался по стрельбе из лука, я бы старался там. Сейчас бы выступал бы, может, там, на всех и говорил, я всю жизнь шел к тому, чтобы стрелять из лука. Это же так, ну, как бы, необходимо в этой жизни сейчас. Вы же понимаете, сейчас человек, который быстрее всех бежит 100 метров, он же ведь самый нужный человек на планете. Вы знаете это или нет? А человек, который стреляет из лука, он сейчас, ого-го, сейчас как нужен. Его же деятельность, она же сегодня применима неимоверно в современном мире. Вы вообще понимаете, что спорт – это развлечение для толпы? Ну, вот я так вот спрошу прям совсем уже в лоб. Понимаете, что спорт – это в целом развлечение толпы? Это все вид, ну, развлечений а-ля людей собрать в Колизее. Зрелище – это зрелище. Мы смотрим на самых сильных, самых быстрых, самых там и так далее. Это не духовный подвиг. Это не духовный подвиг, это не 40 дней в пустыне, ничего такого, нет, это другое, понимаете, это зрелище, это гладиаторы современные, они выходят и там сражаются по-разному, в разных дисциплинах, все это расщепилось со временем, да, разные дисциплины. Вот они сражаются. Не один спортсмен по всем дисциплинам, чтобы нам сказать, о, этот самый сильный, он лучше всех бегает, лучше всех прыгает, он лучше всех то, все пятое-десятое, значит, самый живучий. А вот один только вот он прыгает, а другой только там копье это кидает, а третий еще что-то. Все. Ну все. Вот натурально. Но это же развлечение. Вы скажете, ну для них это не развлечение. Ну я понимаю, что для них это не развлечение. Я понимаю, что любой вид деятельности можно довести до совершенства. Ну есть люди, которые ездят на скейте. И они на этом скейте ездят так. Я вот на скейт один раз встал и сразу упал примерно плюс-минус. Вот. Упал, причем локтем так ударился. Думаю, какая дебильная вообще эта тема, эта доска с колесиками. А есть люди, которые на этом скейте, ну что творят? Они там какие-то сальто крутят. Что это вообще? Потрясающе. Но можете ли вы сказать, что в вашей жизни, вот или в жизни человечества, скейт меняет все? Вот скейт, вот... Сейчас надо следить за тем, как кто там, где сальто какой крутит. Ну, любой вид деятельности можно возвести в абсолют. Вот качки, да, здоровые мужики качаются в спортзалах. Вот. Они всю жизнь на это положили, на всякий случай. И это нелегко. Это физически очень тяжело поднимать вот это все постоянно. И каждый день зачем... Ну, не каждый там день, ну, там разное. Ну, кто-то и каждый день даже тренируется. Вопрос, как быстро восстанавливаются. Не суть. Ну, то есть нужно всю жизнь реально подниматься, идти, тягать эту железки эти постоянные, этой фармой себя накачивать, здоровье свое портить, умирать в 20 лет в связи с этим. Не, натурально, много качков, они умирают очень рано, я имею в виду вот профессиональных. Почему? Потому что, ну, используют химию там разнообразную и прочее, там анаболические стероиды, ну, вы все эти истории знаете. Да, люди морят себя там по полной программе, чтобы у них подкожного вот этого жира не было, чтобы каждую мышцу было видно, чтобы она аж вибрировала, вот так, когда, знаете, там мышцы перекатываются внутри, видно, как это делать, страшное дело. Ну вот всю жизнь они на это потратили. Слушайте, есть люди, которые снимают фильмы для взрослых и всю жизнь на это потратили. Нам что, убиться об стену теперь, я не понимаю? Может, их тоже куда-то не пускают, может, им тоже не вручают там какие-то награды в этой сфере, я не знаю, я просто не интересовался, да? Ну, может, и не пускают. А кто-то всю жизнь учился, получал профессию какую-то и попал на СВО, и не плачется, пишет Ростислав. Правильно, вот. Ну вот, понимаешь, ну именно вот спортсменов мы будем обсуждать все время и очень сильно им сочувствовать. Мы все в одинаковом положении, в одинаковом, в одинаковом. Нет у нас здесь каких-то уникальных положений. Мы все в одинаковом положении. Мы все граждане страны, которая воюет. Разве это не ясно? Ну так вот. Это же ясно. И, соответственно, мы все это должны учитывать. Правильно или неправильно? Я думаю, что правильно. Вот сейчас поедете отдыхать в Турцию, учитывайте это. Вот это отдельный разговор тем, кто ездит отдыхать во всякие натовские страны сейчас, вот в данный момент. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 7 минут, вторник, май, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве и 7 градусов. В абсолют можно возвести электриков, потому что без электричества не будет ничего. Чем активно пользуются в современном мире, пишет Александр. Не будет мобильной связи, интернета, радио, воды в кране, канализация перестанет работать, освещение, метро, светофоры, туда же. Алексей, но ведь за Квята вы и мы рассказывали с гордостью. Ну, не, я не рассказывал, когда не смотрел. Но, тем не менее, хоть он и выступал за другую страну, спортсмены, хоть в отличие от артистов, грязью родину не поливают, пишет Серпуховчанин. Кто как, Серпуховчанин. Исинбаеву может напомнить. Помнить вам многократную олимпийскую чемпионку, а? Которая, чё, я никакого отношения не имею вообще к армии. За ЦСКА все время выступала. Я к армии не имею никакого отношения. Я вообще вот это все. Чё, забыли, что ли? Всякие спортсмены бывают, и всякое они говорят. Не только артисты выступают. Вот смотрите, я вам приведу пример. Помните, были такие уроды музыкальные? Вот забыл, как называются они. Они должны были ехать на это Евровидение ваше. И не поехали. В связи с ковидом. А? Да-да, Little Big. Вот это все. Вот. Кстати, они такие русофобы. Но это не суть. Суть в другом. Суть в том, что они должны были ехать. Все уже готовились, что вот эти уроды поедут обязательно. Вот. Ну, они очень подходили под формат Евровидения. Там собираются уроды. И вот мы тоже нашли уродов, которые должны были поехать, да? Вот. На этот цирк уродов. Уроды не поехали, потому что ковид тогда шибанул нас всех. Да? Помните, да? И вот давайте все. Они всю жизнь к этому шли. Они всю жизнь к этому шли. Давайте им сопереживать очень сильно, что они не поехали на Евровидение, бедные. И сейчас тоже никто на Евровидение не ездит. А какая разница-то? Ну, а какая разница? Вот Евровидение, вот Олимпийские игры. А какая разница? Можете объяснить? Вот реально, кто-то может объяснить разницу между Евровидением и Олимпийскими играми? Ну, вот соревнования, вот соревнования. Вот все куплено, вот все куплено. Вот политика, вот политика. Это не существует вне контекста политики, и это не существует вне контекста политики. Здесь наших притесняют, здесь наших притесняют. Здесь флаг нельзя, там флаг нельзя. Разница в чем? А потому что это цирк уродов. Так я вам говорю, мировой спорт сейчас под предводительством западных стран превратится в спорт, где мужики будут изображать баб. Я женщина, будет говорить. Финский пловец. А? Олимпийские игры раз в 4 года, пишет Нургир. Ну, это я с вами согласен. Ну, вообще они раз в 2 года, потому что они зимние и летние есть. Да? Кто-то в определенный момент понял, что если проводить раз в 4 года, нерентабельно. Надо раз в 2 года. А потом пошел, кстати, разговор, что Олимпийские игры надо проводить раз в год. Был и такой разговор. Что-то припоминаю я. Потому что, ну, а чем мы целый год теряем деньги, правильно? Это бизнес, это бизнес, это бабки. Что непонятного? Это зрелище, это праздник спорта. Ну, понятно. Еще один час спортсмена будем обсуждать, пишет Роман. Ну, не обязательно, давайте что-нибудь другое обсудим, если честно. А от Израиля тоже выступают трансы на Олимпиаде или это другое, пишет Сергей. Кем-то считается, что олимпийские спортсмены уникальны, штучный товар, пишет Валентин. Ну, конечно, они уникальны, конечно, они уникальны. Никто и не спорит, что олимпийские спортсмены уникальны. Я и не спорю с этим. Но ведь и исполнители песен уникальные люди, понимаете? Я лишь об этом говорю. Не каждый из нас умеет петь, не каждый. Ну, или хотя бы плясать под фанеру, тоже не каждый умеет. Вот. Вообще, выступать на широкую аудиторию, это все, конечно, штучное, товар, как говорят некоторые. Но ведь товар. Вот что самое главное. Вот. Сейчас вон западники крушат нашу церковь. Почему никто о наших священниках не переживает? Почему они не расстраиваются по этому поводу? Ну, давайте о священстве нашем поговорим. Давайте попереживать за них. Эти люди всю жизнь к этому шли, всю жизнь идут к Богу. Ну что? Чего мы не переживаем? Что мы по этому поводу не расстраиваемся? Ну, подводный сварщик. Вот это штучный товар, пишет Ал-Ер. Да? Ну вот. Или вот под мышкой хлюпать. Уникальный навык, пишет ТК. Да? На конкурсе талантов и такие люди появляются. Помню, то ли британский, то ли какой конкурс талантов. Там какой-то мужик, он сам себя назвал Mr. Fart. Мистер Пердёж. Простите. А вот. Всем приятного аппетита, как говорится. Мужик реально мог мелодии пропукивать. Понимаете? Мелодии пропукивать. Вот каждый или... Может ли кто-то из вас мелодии, понимаете? Так-то, конечно, мы понимаем. Вот на этом вот банальном уровне диванные эксперты. Вы, конечно, можете. А можете ли вы как мистер Фарт? Можете? Нет, конечно, не можете. То есть уникальный специалист, абсолютно штучный. Вот, потрясающий. Но кому он нужен-то? Ну, это вообще легенда, пишет Миша Николаев. Так я и говорю, вот уникальный. Вот пойдите повторите, идите повторите. А он всю жизнь на это положил, всю жизнь свою. Вот 100% не получится у тебя сразу так. Это надо очень долго стараться. Это надо долго над этим работать. А есть ведь ребята, которые выступают в соревновании по пощечинам. Соревнования по пощечинам вы не смотрели никогда? А я смотрю соревнования по пощечинам, очень интересно. Стоят два человека, значит, перед, ну, бочка, допустим, иногда это бочка, иногда еще что-то. Вот друг напротив друга. И по очереди бьют по харе друг другу, пощечины. Пока один не вырубится, или оба не останутся. Вот два варианта, там, ничья. Серьезно. Ну, вот есть такие соревнования. Есть такие соревнования. Они в мире как бы известны. Разные есть, там, не лиги, или как это все называется. В общем, есть организации, которые вот все, соревнования, пощечины. Все. И что? Там специальное питание нужно, пишет Аркан. Где, на пощечинах или про мистер Фарт вы продолжаете говорить? Вот. Так что всякое разное бывает, всякое разное бывает. Я вот, например, иногда смотрю современные танцы. Думаю, что это такое вообще происходит? Что это за вакханалия? Что ты по полу валяешься что-то? Валяется, 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 валяется. Особенно это надо обязательно превратить в какой-то конкурс на телевидении, где будут сидеть другие, кто по полу валялся, и такие смотреть, и вау, вот так вот делать. Ну, я такой думаю, так, подожди, а что, вроде ничего не сделали, вроде ничего не сделали. А там раз, что-то валяется, что-то спину выгнули, потом раз, вогнутый какой-то, потом ногу вверх, что-то перевернулся там, и что? А там просто ты это так делаешь, это потрясающе, это нечто. Ну, наверное, я просто не разбираюсь, если честно. Вот. А так думаю, ну, человек по полу валялся под музыку, и всем интересно было. Ну, бывает. Что ж. Что ж. Может быть, балет не актуален сегодня, я не знаю. Да. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. Пишет Миша Николаев. Соревнования по громкости пуков запускаем. Пишет Николаев. Да, это опасно. Это опасно очень. Можно и прогореть, так сказать. Борисович говорит, высокий штиль. Что поделать? Ну, надо как-то до людей информацию доносить. Понимаете? Надо как-то доносить информацию. Потому что, ну, вот начинается. Кого-то надо обязательно возносить, а все остальные ни при чем вроде какие-то. Лодыри ходят, в носу ковыряются. Ну, здрасте. А ребята вот финансисты, например, наши, финансисты. А вот, например, кто-то хотел всю жизнь люди, значит, работали с ценными бумагами, и некоторые ценные бумаги зарубежных компаний считали приоритетными в своем портфеле, а эти бумаги теперь невозможно купить, потому что на нашей бирже оно не торгуется, например, на московской, и на петербургской не торгуется. Вчера там, когда петербургская биржа опять что-то там приостанавливалась на какой-то момент, опять какие-то технические неполадки у них там в Санкт-Петербурге. Вот всю жизнь человек определил себе, я буду лучшим в вопросе денег, я буду из денег делать деньги. Риска выше крыши. Можно вот завтра без штанов остаться. Завтра вообще. Ребята рискуют. Ребята вкладываются. Ребята пытаются, понимаете? И им говорят, не, ну все, теперь Apple, Tesla, вот это все ты не можешь купить. Там через какой-то Казахстан покупай, еще что-то, ну все сложно, все ты не можешь купить. Выбирай другие бумаги. Вот есть КамАЗ. Ну тоже хорошо, конечно. Тоже, конечно, хорошо. Но так, наверное, быстро заработать не получится, как раньше. Вот люди всю жизнь этому посвящают. Люди книги читают по этому поводу, ходят на какие-то семинары, там какие-то другие люди вот в этих вот галстуках с этими пиджаками, они им что-то рассказывают, стратегии у них какие-то, они там мыслят, инвестор я, трейдер я. Какие-то горизонты пытаются планировать в 20 лет, в 30 лет. Ну, реально человек сидит, представьте себе человека, который в 2010 году планирует, сидя вот, ну, в финансовой сфере, вот в России лично он планирует со своими деньгами, что-то делать в горизонте 20 лет. Он это делает в 2010 году. Ладно, в 2013. А потом начинаются разные совершенно события, и у него просто начинает все отлетать вообще. А у другого, наоборот, он прям зарабатывает у него получается. Ну, всякое бывает. Но он всю жизнь на это потратил, и он продолжает тратить всю жизнь. И у него башка все время забита этим, все время забита. Он ложится спать, он думает, ложится спать, может, не ложится спать. Может, не ложится спать, может, сейчас подумать. Он просыпается, он ждет, сейчас откроется биржа, что будет там, еще что-то. Он ногти грызет, понимаете, у него все, он волосы уже выдернул, у него нет на голове волос, он нервничает постоянно. Он что-нибудь купил, а это подешевело, а все говорили, не подешевеет. А вышла Эльвира Набиуллина и сказала, а теперь ключевая ставка 16. А он такой, боже мой, я взял УФЗ на 9, что я буду делать? Ему говорят, опустится, ключевая ставка еще опустится. О, боже мой, мне конец, я никогда не верну эти деньги. Сидит, плачет, понимаешь? Вынимай либо с убытками, либо сиди дальше. А сколько сидеть? А тебе говорят, ну, к 2027-му, может, ставка-то у нас там к 7 придет. Ладно, подожду 2027 год тогда. Вот, видите, у вас даже на лице вот скука написана сейчас, то, что вам плевать вообще на этих людей. Вам плевать на них. Че, какие ОФЗ, че он там купил, че он там сидит, че он нервничает, дурак, что ли, вообще какой-то фигней занимается. Другое дело, если бы он взял ядро и метнул бы его дальше всех. Он всю жизнь потратил на то, чтобы метать это ядро дальше всех. Че ты мне своими бумажками лезешь, своими этими ценными бумагами, фьючерсы, не фьючерсы, вот это вот, past perfect, что вообще ты несешь вообще, что это за набор слов, дурак какой, ботан, очкарик, очкастый, лох, что ты там сидишь, правильно, ядро бы лучше метал, чем делами бы занимался какими важными, тут и оно, помню в самом начале СВО гражданский стрелок из лука сбил беспилотник. Такое полезнее будет, пишет Дэйшенли. А ребятки, которые нам сейчас искусственный интеллект придумывают, которые вводят, и он работает в рамках военных действий. А ребята, которые нам придумывают средства РЭБ, подавление РЭБ. И много чего еще интересного придумывают. А сами ребята, которые придумывают беспилотники. А те, которые из разных комплектующих, каких угодно, собирают что-то, что просто гроза фронта, гроза, страшное дело. Никто не понимает, как это происходит, но это происходит так, что просто в Америке сидят, у них челюсти отпали. Ну, у них Илон Маск, им все вообще свои старлинки, все отдал. У них вот каждый сантиметр они видят этих со старлинков, где что происходит. Они все время все передают. У них какие-то спутники, а русские их на поле боя бьют. Что происходит вообще? Что происходит? Как эти русские это делают? Как-то делают. И мы даже имен этих людей не знаем. Это обезличенные для нас люди, мы их не знаем. И они всю жизнь, поверьте мне, они всю жизнь потратили на это. И ни один человек ни с луком, ни с ядром, ни с копьем сейчас не решит ситуацию на фронте. Сейчас нужны вот эти, которые всю жизнь потратили на то, чтобы сидеть и ковыряться. Вот я припаяю это сюда, я припаяю это сюда, а это я вот так сделаю, а это я вот так сделаю. Кто? Вы знаете их имена? Мы не знаем их имена. Мы узнаем их имена? Мы не узнаем их имена. Но они сейчас нам обалденно нужны. Кто-то же придумал Ланцет. Кто-то же его придумал. Правильно? Кто-то же придумал эти системы управления, кто-то это все придумал. И он этим занимается всю жизнь. Вряд ли он вчера занимался чем-то другим. Он всю жизнь занимается. И спроса на него особо-то не было. То есть он сидел, этот специалист, и думал своей головой в тот момент, когда и вообще всем было все равно. Все смотрели, поедет Little Big на Евровидение или нет. Сидел какой-то человек над бумагами там, я не знаю, или с компьютером своим, и... И там что-то пилил лобзиком, понимаешь? И в какой-то момент мы все такие: «Эй, где ты?» Он: «Я здесь, и у меня есть». «Что у тебя есть?» «У меня есть вот что». «Боже мой, это нечто. Срочно, в серию, вперед, бить врага». И враг: «Откуда они это взяли? Откуда они? Кто эти? Кто? Как эти русские это делают?» Вот так вот делают как-то. Потому что всю жизнь кто-то где-то в каком-то КБ или не КБ сидел... Сидел, и никто им не интересовался там, ну, я имею в виду из простых смертных, я имею в виду, понятно, что специалисты всегда интересовались, но из простых смертных в 2009, в 2010, там, не знаю, в 2003, никто вообще знать не знал, а человек сидел и делал. Все. Ни медалей, ни там каких-то грамот у него, ни споров, ни Дудь не позвал. Дудь не позвал к себе. Тварь. Позвал только этих рэперов вонючих. Вот рэперов мы все знали. Ну, вот натурально, когда мы все обсуждали батл Гнойного и кого там, Оксимирона, вот в этот момент сидели люди, которых мы до сих пор не знаем, и делали дело. И делали дело. Понимаете? Вот так вот. Мем про работу доставщика Яндекса и мобилизованного работу доставщика вспомнился, пишет Алекс Плюков. Не знаю такой. ФИО создателя Ярса неизвестно, но все знают футболиста, который, ну, рукоблудил. И он говорит: да-да-да. Все верно, все верно. А как вам игра на воображаемой гитаре? Нет-нет, но я иногда тренируюсь. Да, есть такие соревнования. Реально, есть соревнования по игре на воображаемой гитаре. Можете показать людям?
Люди всю жизнь к этому шли. Они лучше всех изображали.
Игра на воображаемой гитаре. А вот. Так. Был бы Алексей актером, Станиславский пустил бы слезу и молча кивнул, пишет СВ. Спасибо большое. А лошадь на палочке? Да. Забыл, как это называется. Хобби-хортинг, по-моему, это называется. Соревнования. Люди скачут на коняшках. Ну, на палочке, вот башка конская на палочке. И вот горцует там. А есть уже, они эти палочки отбросили, и просто сам человек, он движется как лошадь, типа. Пак-пак-пак-пак-пак. Хобби-хорсинг. Да, вы включите нам. Вот, air-гитар. Гитар. Да плевать вообще, как это. В общем, воздушная гитара, несуществующая гитара. Потом можем хобби-хорсинг показать людям. Тоже соревнования, тоже есть победители. Там, знаете, люди всю жизнь тренировались скакать как лошадь, без лошади. И продолжают тренироваться. Я не исключаю, что миллионы зарабатывают на этом некоторые. Вот, пожалуйста, нам нужна музыка, нам нужен звук. Нет звука. Вот он. О! 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 Вот они, соревнования по воображаемой гитаре. Без штанов, кстати, смотри, человек. О! О! Ой, девочки тоже. Но гитары у них огромные у всех. Вот визуально я смотрю, они прям... На басу играют все. Россия есть там? О, чувачок прямо на гитаре даже решил поиграть. Не, это нечестно. Ничтожество. Ничтожество. Что, хобби-хортинг, посмотрим соревнования? Покажите нам соревнования по хобби-хортингу. Вот, вот награда нашла своего победителя. А я его отметил. Вот я отметил. Да там и виртуальные барабанщики есть, пишет Йо. Конечно. В СССР воспитывали творцов, а сейчас воспитывают потребители. Это старое поколение творцов еще что-то создает, но за ним пойдет другое поколение, поколение тиктокеров. Оно уже не сможет ничего спаять, пишет Сергей. Неправда, Сергей. Сейчас молодежи очень много, которая паяет так, что мало не покажется, как говорится. Вот. А просто другое дело. Вот я, кстати, недавно понарвался на кусочек интервью Федора Емельяненко. Он говорит, просто сейчас почему-то прославляются люди плохими делами. То есть, ну вот, почему-то внимание приковано к всяким бесполезным личностям. Вот. Ну, как-то он по-другому Емельяненко это сказал. Ну, смысл такой. И я с ним согласен. Понимаете, если человек делает какую-то, какое-то непотребство, сразу все об этом говорят. Если человек делает дела, ну, он никому не интересен. Он никому не интересен, все. Пусть бизнес-курсы продают, только жадничают налоги платить. На крайняк тарологи полно женщин, которым голову дурят, пишет Ильхом. Ой, да, это вообще беда с этими тарологами, этими натальными картами. Итак, соревнования по хобби-хорсингу. Где они? Это как все начиналось у нас. Это не то. Нам нужны соревнования. Нам нужны соревнования. Прямо по-английски напишите. Там какой-нибудь хобби-хорсинг world что-нибудь такое. Интересно было бы узнать, как вы познакомились с Сергеем Доренко, пишет Шихтиц. Очень легко, я пришел устраиваться на работу и увидел главного редактора тогдашнего радиостанции РСН, это был Сергей Доренко. Вот так мы познакомились с Сергеем Доренко. Я сочиняю красивую музыку на настоящей электрогитаре, и никто не знает меня, пишет Владислав. Вот так вот, Владислав, вот так. А знали бы вы, Владислав, какой я мастер по игре на воображаемой гитаре. Но вот на соревнования не могу поехать. Я всю жизнь к этому шел, но не пустят же. Флага не дадут мне. Все-все, вот можно показывать. Вот, хобби-хорсинг, пожалуйста. Пожалуйста. Вот. Это очень хорошо, понимаете, лошадки не страдают. Вот. Уздечка им, значит, пасти не рвут. Вот, смотрите, вот, хобби-хорсинг. Вот девочки бегают. О-тре-та-та. Опа, опа. О, как. Нет, с музыкой давайте, с музыкой. Пусть она там песни поют. Вот. Опа! Нет, оно, конечно, хорошо, лучше, чем за компьютером сидеть. Оно-то понятно. Поскакать там. Вот. Вот так вот. Пожалуйста, верховая езда для нищих. Пожалуйста. Вот она. Конь дорого, чё? А тут, пожалуйста, вот тут. Я пойду в хобби-хорсинг. Пойду в хобби-хорсинг, добьюсь там успеха, будет у меня медаль. И пойду потом еще в гитару воображаемую, и там тоже получу кубок. А вы все будете мной восхищаться. Вот что я вам скажу. Вот. Вот так вот. Соревнования по пощечинам тоже можно найти. Чемпионат мира по пощечинам найдите. Вот, есть такая штука. Завтра на работу на хобби-хорсинге поеду, пишет Олег. Там еще Шпакляк, так еще Шпакляк говорил, что хорошими делами прославиться нельзя, пишет местный суетолог. В Индии есть хобби-хорсинг, можно с головой слона ходить, как слон. Но это тогда будет не... А, хобби-слонинг, да, вы так и написали. Как в песне, не... тогда это хобби или элефантинг. Не помню, кто храм построил, а помнит, кто храм поджег, пишет Адам. Да, проблема для трейдера случилась не в момент повышения ключевой ставки, когда вместо того, чтобы пойти на сварщика учиться, ты решил, что лучше будешь руки не марать, а вместо этого кнопки нажимать и акциями торговать, пишет Василий. Вот, Василий, видите, вы трейдеров там всяких не любите, финансистов не любите, а спортсменов любите. А вот спортсменам тоже так можно сказать. Вместо того, чтобы на сварщика учиться, пошел бегать быстрее всех. Вот зачем ты пошел бегать быстрее всех? Сейчас был бы сварщиком, пригодился бы, а вот бегать быстрее всех, кому это надо? Да, пощечины, включайте. Что у нас там? Пару секунд посмотрим. Вот, пожалуйста, чемпионат мира по пощечинам. У одного немножко лицо затекло, мне кажется, уже. Бам! Ну, молодец. Несколько исказилось лицо у него, конечно. Ну, ничего, неплохо, неплохо. Проиграл, вот ушел, сошел с дистанции. Вот. Все, комментаторы, все есть, пожалуйста. Есть ринг, есть телевидение, все есть. Вот, просто, уф, просто все... Там смешное, конечно, видео было. Я надеюсь, оно в эфир не пошло. 9.30 новости. 9.37 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. На радиостанцию даже курьерами не берут, только хорошие знакомые знакомых, пишет 81-й. 81-й, вы на радиостанцию хотите аж через знакомых устраиваться, вам же делать нечего. Скажите, вы через знакомых здесь? Нет? Нет никаких таких недоброжелателей в среде ваших знакомых, слава богу, правильно? Вот. Вот я спросил у человека, знаете, нет, не через знакомых. У меня спросите, какие у меня знакомые.
Приехал, никому не нужный, с котомкой в Москву. Когда-то всю жизнь к этому шел, взяли на радиостанцию. Спасибо.
Ну, вот так вот, а что? Вы начинаете, знакомые, знакомых. Я понимаю, если бы вы говорили о каких-то хлебных местах, понимаете, а вы про радиостанцию, боже мой. Да вон, откройте свой блог какой-нибудь день, да и говорите все, что в голову взбредет. Какая проблема-то? Вообще не проблема. Пешком дошел, а не приехал, пишет Александр.
Почему на поезде? На поезде. В тренче.
Вот сейчас это тренч называется.
В плащике, с черненьком приехал. Холодно, зябко мне было. Один с собой был чемоданчик. Приехал на вокзал, поехал на метро. Вот, никто меня не пожалеет. Я всю жизнь к этому шел. Простой сельский парнишка из города.
Смешно, да? Вот бы к вам в студию на экскурсию. Да вот, смотрите как, заходите на нашу трансляцию, смотрите, вот вся экскурсия. А все остальное, ну, офис как офис, то есть. Причем не такой, как там, знаете, вот это вот, у нас современный офис, здесь мы то, здесь мы все, ну, вот, стулья, столы, компьютеры, там, кофе попить можно, все, ну. А? Закончился, кофе закончился, вот чай есть, у нас чай есть. Зеленый тоже сейчас кончается, там один пакетик остался, я сразу предупреждаю. Вот, ну там все, пожалуйста, водички можно попить. Вот, девчонки у нас хорошие работают, но они все очень серьезные, вы там с ними не повеселитесь, так сказать, не пошутите шуточки, они все время что-то там новости какие-то пишут, понимаете. Тоже, кстати, все вот пришли, сами все взяли да пришли и работают, ну вот. У вас есть карьерная лестница? Какая самая козырная должность? Пишет Дягилев. Слушайте, я даже не знаю, какая козырная должность. Все-таки вы как-то странно себе представляете работу, мне кажется, радиостанции. Вот. У нас просто есть люди, которые выполняют свои задачи. Кто-то обеспечивает эфир технически, кто-то обеспечивает эфир вербально. Вот это вот все. Кто-то всех нас собрал, платит нам зарплату, понимаете? Ну, то есть, ничего в этом плане сверхъестественного. Я, может быть, расстраиваю вас, может быть, у вас есть какая-то мифологизация этих процессов, но какие мифы тут? Никаких мифов нет. Вот. Главред, пишет Строгинский. Фу, главред — самое козырное, вы говорите, положение. Представляете, всеми же надо еще это руководить. А все же творческие люди. В общем, можете себе представить, что такое? Одно дело руководить коллективом, где ты говоришь, а тебе отвечают так точно. Понимаете? А другое дело руководить коллективом, где я не могу работать в таких условиях. Если этот здесь, то меня здесь нет. Я вообще считаю по-другому. Я личность. Почему так? Понимаете? Ну, это же ужасно, это ужасно. Вообще ни одному главреду не позавидую. Руководить творческим коллективом, это просто, я не знаю, это сразу надо какие-то успокоительные пить или что, это надо нанимать психологов, психоаналитиков, не знаю, и все время им что-то рассказывать, потому что по-другому никак. Потому что все личности. А почему вот? А я считаю, что вот так. Лишь надо сделать так. А я считаю, что вот так. И все, и что ты будешь делать? И все творческие, все звезды... Ёкарный бабай, конечно, все звезды. Я! Вы знаете, кто я? Я еще работал с тем-то, который знал того-то. Ну вот. Но он умер. Что? Корпоративы есть? Корпоративов нет. В военное время нет корпоративов. Вот. Коротко отвечаю вам, как есть. На радио нет корпоративов у нас. Нет, их не существует. Вот. Это... Ерунду говорите, а главреду шишки сыпятся. Конечно, я сейчас выхожу, говорю, такой-то, там тем-то управляет. Плохой. А все начинают провода обрывать, телефоны. А че он говорит, что я плохой? А че он говорит, что я плохой? Вот. А что ответить? Ну, Гудошников, вот он, видишь, сам себе на уме звезда, там, видишь, сидит, там, этот плохой, этот хороший. Спортсменов, там, любить надо, не любить. Спортсмены все как такие же, как и все. Сейчас, наверное, спортсмены там уже оборвали провода просто. А что это он говорит, что мы такие же, как и все? Вот. Мы же не такие же, как и все, мы уникальные. Так что вот. А есть те, кто еще Ленина видел, пишет Влад. Ну, я вам так скажу. Встречаются в коридорах люди, которые помнят, как в этом здании работал Левитан. Конечно, конечно, конечно. Так что всякое, всякое бывает. Вот почему столько психологов наговорит Москва, пишет Юрий. Конечно, надо как-то это, ментальное здоровье наше поправлять. Да и слушатели наши, знаете, какие нервничают люди. О чем мы все время говорим? Война какая-то, еще что-то там, потрясения экономические. Будет что есть, не будет что есть. Вот это все говорим. Конечно, на людях это сказывается. Нервничают некоторые. Вот по сообщениям это заметно. Конечно, нужны психологи, надо как-то помогать. Ну вот. Самое главное, это владелец радиостанции. Ну, так-то да, но тоже, вот, понимаешь, владелец радиостанции. Вот он тоже думает, ой, что там этот Гудошников несет, боже мой, боже мой. Может быть, вот почему он там, я не знаю, что-нибудь другое не делает, понимаешь? Что-нибудь другое делает. Он говорит, да он ничего не умеет больше, он только вот может ля-ля вот в эфире, понимаешь, сидеть и вот это вот перекатывать, ты понимаешь, про спортсменов там ругаться, там еще что-то. Может, что-то петь хоть умеет? Нет. Не, ну умеет, но плохо. Допустим, непрофессионально. А, ладно. Ну, страдает, мне кажется. Все страдают. Все мы страдаем. Слушайте, давайте будем говорить откровенно. Вообще, когда работаешь, ты страдаешь. Ну, работа — это страдание всегда. Почему все думают, что только спортсмены всю жизнь, идя к чему-то, идут сквозь боль, кровь, пот и слезы? Все идут через кровь, боль, пот и слезы. Я не понимаю, что забыли, что в школе было, что ли? Забыли, что в институте у кого было? Всегда боль, кровь, пот и слезы, конечно. Выходишь, говоришь, здравствуйте, друзья, а тебе сообщение, пошел ты, сдохни, че тварь такой веселый, понимаешь, че шуточки шутишь, че ты шуточки шутишь, ты говоришь, ну ладно, хорошо, буду серьезно, че кислый такой, че серьезный такой, хоть бы шуточку какую пошутил, все, постоянно, понимаешь, экзамен, все страдают, слушатели страдают, ведущие страдают, все мы страдаем, жизнь это страдание и боль, дорогие друзья, в конечном счете, не забывайте. Вот облом, когда да, спортсмены, чемпионы по гордыне губят свои души тщеславием и сребролюбием, пишет слепой Пью. Всю жизнь считал главными бездельниками радиоведущих, просто не знал про хобби хорсинг, пишет Роман. Это вы просто не были радиоведущими, понимаешь, что? Это вы просто не были, вы бы пострадали бы денек. Я натурально видел людей, которые приходили к нам в эфир, гости. Ну, типа, а не хотите ли вы там вести эфир? Ну, интересные люди вообще сами по себе. Они садились вот так вот, три сообщения от вас, три. Выходили и говорили, я больше никогда не приду. Ну, не в курсе вообще? Я вот вам говорю, как есть. Из-за вас! Люди говорят, я больше никогда не приду. Почему? А потому что мне Ваня Говнов написал, что я плохой. Пишет, я ему дельные вещи рассказываю, я ему рассказываю, как правильно деньги зарабатывать, я ему объясняю, что в истории было, а он мне пишет, ты плохой, все, я не буду больше работать. Да, да, вы знаете, тонких людей, тонких, с точки зрения восприятия, вы ломаете моментально, вы же та самая толпа, которая кричит, распни его, понимаете, вот это вот. А, ведьма, жги ведьму, естественно, все вам не так, у того голос не такой, это не то говорит, это то говорит, но не так говорит, этот недостаточно любезный, этот слишком любезный, понимаешь, этот слишком любезный, этого выгоните, этого возьмите, выгоняют, другого берут, этот приходит, вы ему начинаете говорить, что он плохой, вот. Донимайте человека, умер, раз, начинаете рассказывать, что он хороший был, оказывается, да что ж такое-то? Да что ж такое-то? А что вы сразу-то не могли это? Вы как в песне «Хай-фай» все. Не знаете эту песню, да? Зачем кому-то умирать, чтобы он нами был замечен? И много разных почему оставил Бог на этом свете. День уходящий не вернуть. Не торопись пройти свой путь. Неосторожный сделав шаг, просто скажи, все что-то будет так, все будет так. Мельник вылезает и говорит: ну вы-то за 14 лет уже привыкли, а у меня уже деформация абсолютная, все. Это как учителя, в Америке говорят, учителей после 15 лет работы в школе не берут свидетелями в суд. Ну просто на суд их свидетелями не зовут, потому что они невменяемые, все. Так же и здесь. Да вы посмотрите, вот, которые начинали радиовещание в России, люди, вот, ну, когда Россия, ну, как бы, Советский Союз перестал быть, и вот они начинали радиовещание. Они же 90% с ума уже сошли все. Кто там за рубежом сидит, кто здесь, они с ума сошли уже все давно. Они уже вообще не могут разговаривать. В принципе, это какие-то позиции доносить до кого-то. Просто сразу проклятия какие-то сыпятся там. Вот, ну, страшное дело. А я их понимаю. Я их понимаю. Я все время смотрел и думал, неужели я дойду до этого? Дойду, ребята, дойду. Дойду, буду заходить и прям в аптеку, аптека за углом прям сразу. Это первая фраза будет вам, понимаешь? Первая фраза. Потом гнилье, гнилье, гнилые, сдохните. Ну, вот такое-то. Потом доброе утро вдруг, внезапно. И все такие, вот, Леша стал настоящим профессионалом. Вот сразу видно, что, значит, вот уже работает как бы. Уже вот руку набил, уже великий мастер. Чего ж тут говорить? А, не свидетелями, а присяжными, пишет Строгинский. Лимузин говорит, ржу. Смешно вам? Наблюдаете за распадом личностей в эфирах и смешно вам? А, конечно. Искусство... Не, ну правда ведь так? Ну посмотрите. Посмотрите. Особенно те вот журналисты из 90-х, которые... Я говорю, у Невзорова уже Юрий Гагарин в космос не летал. Ну что, что вам еще сказать? Тяжелая профессия, тяжелая. Работа с людьми, как говорится. Вот. Нет, я лучше пойду мешки ворочить. Правильно, для здоровья полезнее панк 13, откровенно говоря. Вот лучше мешки ворочить, правда. Вот, для здоровья полезнее. Так вам за вредность надо доплачивать, пишет Дон. Тут не спорю, доплачивать надо. Просто так, хоть за вредность, хоть не за вредность. Доплачивать всегда надо. Денежки лишними не бывают. Вот. Теперь я знаю, что в молодости занималась... Чем в молодости занималась сумасшедшая бабка, орущая на всех прохожих возле аптеки, пишет Василий. А вы же не знаете, кем она раньше была? Да, может быть, она была и радиоведущей, а может быть, она была учителем в школе. Ну, вот, тяжело это. Чем вреднее, тем богаче, пишет Юлиан Пон. Надо признать, что вы классный ведущий, пишет Лимузин. Ага, сейчас вот сказал что-то хорошее, там, наверное, гадость какую-то дальше напишет. Ну-ка, ну-ка. Именно за это я вас начал слушать. А, ладно, хорошо тогда, ладно. Ладно, ну потом какую-нибудь дрянь напишет, другой напишет дрянь. Да, воспитательницей в детском саду она была, пишет за плинтусом. Ужасная, ужасная работа, ужасная. Вообще, изображать, что ты любишь чужих детей, это же невозможно. Это же какая, это какое же должно быть... Это же как надо самому себе врать, чтобы изображать, что тебе приятны чужие дети вообще. Вот эти все... Чё, я не прав? Вам нравятся дети? Как могут дети нравиться? Они же такие же, как взрослые, только еще и глупее. Сами-то взрослые не очень любят чужие дети, нет? Ладно, может, неправильно говорю, может, неправильно говорю. Может быть, действительно, есть люди, которые умеют работать с детьми. Ну, слава богу, что я не работаю с детьми, слава богу, очень хорошо. А, так, искусство и спорт, по сути своей, бесполезны, пишет Смит. Ну, как сказать, Пушкин с вами-то не согласен. Он как раз вот говорил, что перед вот этими там, что-то там, искусств и вдохновение, трепеща радостно в восторгах умиления, что-то там стоять, и вот что-то такое. Помните? Он как раз считал, что это свобода. Нет, не помните? Сейчас найду вам. Так. А, так. Немного. Ценю. Я громкие слова. Так. А, из Пендемонти. Из Пендемонти? Да, из Пендемонти. Я иногда нас возвращаю к классике, чтобы понять, что она вечно актуальна. Недорого ценю... Нет. Недорого ценю я громкие слова. Тьфу ты, права. Извините, права. От коих не одна кружится голова. Это вот по поводу того, кто орёт все время там права человека и прочее. Чушь. Я не ропщу о том, что отказали боги мне в сладкой участи оспоривать налоги или мешать царям друг с другом воевать. Ну, то есть, мне вот это вот деньги с кого-то собирать, вот эти ваши финансовые сферы, вот это все неинтересно, и там политика тоже неинтересна. Войны царей с царями, это же политика. Он говорит, что это вообще? Это разве права? Вот это вот бегать с транспарантами, вот это бред все. И мало горе мне, свободно ли печать морочит олухов или чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет Балагура. Ну, типа, вот эти все жалуются, которые там, вот, кровавый режим, не дают говорить, вот, там, цензура. Пушкин говорит, да плевать, вы все равно придурки, вы, говорит, вы олухи. Цензура морочит олухов, вы все равно бесполезные все. Что-то какой-то бред не несете, кажется вам, что вас тут ограничивает. Все, чушь, меня это не интересует, говорит Пушкин. Все это, видите ли, слова, говорит Пушкин. Это болтовня, болтология, что там, языком мерите. Иные, лучшие мне дороги права. Какие же, какие права? Иная, лучшая, потребна мне свобода. Какая свобода, если не про политические лозунги, если не про... Что он имеет в виду? Что имеет в виду Александр Сергеевич? Зависеть от царя, зависеть от народа, не все ли нам равно, Бог с ними. То есть, если ты работаешь, так скажем, на политический режим, ты будешь зависеть от царя. Если ты будешь работать на толпу, ты будешь зависеть от толпы. А толпа тебе будет говорить, говори это, говори то, говори сё. И тебе придется ей подыгрывать. Это вот участь блогеров. Да? Ну, они превращаются все в обслугу толпы. Потому что толпа им платит деньги. Правильно? Правильно. Вот. И Пушкин говорит, зависеть от царя, зависеть от народа, не все ли нам равно? Бог с ними. Бог с ними со всеми. Все чушь вообще. Никому! Никому! Отдельно выделяется слово. Отчета не давать. Себе лишь самому служить и угождать. Для власти, для ливреи не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи. Короче, вообще, не обращать внимания. Ни на награды, ни на какие. Вот эти вот там Олимпийские игры, медали. Чушь все. Чушь все, он говорит, не надо помыслов своих гнуть, шеи свои не надо гнуть, не надо. По прихоти своей скитаться здесь и там, девясь божественным природы красотам. Смотреть деревья, как вот травка зеленеет, солнышко блестит, понимаешь? Смотреть, какой мороз и солнце, день чудесный, там птенчик где-то пролетел, вот смотри, какой кайф. И пред созданиями искусств и вдохновения трепеща радостно в восторгах умиления. Понимаете? Трепетать. Вот увидел Венеру Миловскую и... Ах! Понимаешь? Ах! Так, деревья посмотреть, какие-то картины посмотреть, еще что-то. Вот кайф, вот права. Могу я ходить по паркам? И смотреть на деревья. Могу, все, у меня права все стопроцентные. Могу я посмотреть картины какие-нибудь в Третьяковке? Да, конечно, приходи, посмотри. Все. И заключительная фраза, кода. Вот счастье! Вот права! Вот права! А вы все занимаетесь чепухой, понимаешь? Балбесы, не знаете, что ценно на самом деле. А ценно это вот, природой насладиться. Конечно, на шашлычки съездить. Александр Сергеевич говорит вам. Ну, я немножко перевожу на современный язык, конечно. Мы, конечно, все говорим на языке Пушкина. Литературный язык у нас именно пушкинский на данный момент. Я надеюсь, так и будет. Вот. А кто еще, ну что, Быкова, что ли, язык брать? Правильно? Вот. Поэтому, конечно, пушкинский. Вот. Поэтому вот... На шашлычки сгоняй там, посмотри, в поход сходи, в музей сходи. Вот счастье, вот права. Никто у тебя этого права не отнимет. Созерцай. Иди вон, посмотри, статую какую-нибудь. Что? Что-то про политику, да, про... Да он реально велик, пишет Алексей. Я вам говорю, мы просто Пушкина никогда не читали. Мы его читали, но никогда не читали. Мы никогда не вдумывались в то, что он сказал. И нам было все равно. Мы просто учили наизусть, что нам сказали выучить, а потом это тараторили. А надо с головой. А? Могу ли я послушать я Алексея Гудошникова? Да! Вот счастье! Вот мои права! Пишет Владислав. Конечно, Владислав! Конечно! Конечно! А после созерцания красоты и гармонии природы чуть помедленнее кони, пишет Адам. Верю, пишет Олег. Ржу до судорог, пишет Сергей. А чё ржать-то? Вам, Александр Сергеевич, гений! Ну, не будем упоминать, что всё-таки как бы в перестрелке погиб. Вот. Он вам объяснил, что такое счастье и что такое права. И даосы вам это объясняют.
Говорит, что там, съел рис.
Сел на берегу реки и сиди, смотри, как река, вот она. Мимо тебя кто-то скажет, текет, а мы скажем, течет. Течет мимо тебя.
Там еще и труп врага проплывет рано или поздно, понимаешь, какое дело.
Ну, а ты не нервничай, ты не нервничай, ты наслаждайся. Ой. А как же Евровидение, где участница из Ирландии в одежде дьявола надевает на голову победителю Швейцарии мальчику в юбке терновый венец Иисуса Христа? Все, что нам говорили о сатанистах, а мы посмеивались, хихикали. А это абсолютная правда, пишет Иван?
Да,
Иван, абсолютная правда. Но они и не искусство вовсе. Они и не искусство. Разве это искусство? Конечно, нет. Это так. Вот. Как некоторые говорят, массовое искусство. Это ничтожный хайп. Понимаете, в чем дело? Вот вы их называете, там, мальчик в юбке, какая-то как сатана нарядилась, девка. Кто они? Кто они? Их имен никто не знает и завтра не вспомнит. Они никому не нужны. Это пыль все. Пыль. Понимаете? Ненужная никому, неинтересная, абсолютно пыль. Хайп вот сейчас говорят. Кто они? Что они создали? Зачем они вообще? Ни зачем и никто. Ну, номер Ирландии, кстати, вполне себе неплохой был, пишет Макс. Вообще не важно. Вообще, Макс, никто через год этого не вспомнит. Сейчас никто этого не вспомнит, потому что не смотрел это. Вот. И уж тем более это не будет ценно там через 5 лет, через 10. Кстати, подумайте над тем, что будет ценно через 100 лет. А еще страшнее, если подумать над тем, что будет ценно через 100 лет из того, что вы делаете лично. До свидания, дорогие друзья. Шучу, шучу, у нас еще есть 50 секунд, но это просто шутка была. Вот. Правда, можно в уныние впасть, но в уныние впадать не надо. Это лишь к разговору о том, чтобы понять, что на самом деле ценно, а что не очень ценно. Что сиюминутно и никому не нужно. Вот. Оцените это временными рамками там, не год-два, не неделя-две, а 100 лет. Вот и прикиньте, подумайте. Золото будет ценно, пишет Константин. Всегда в детстве завидовал людям с золотыми зубами, Константин. Мне казалось, я вырасту, и у меня обязательно будут золотые зубы. Обязательно. Ох, роскошно. Так красиво всегда эти люди улыбались. Я думал, как же здорово, какие дорогие, богатые вот у них зубы все-таки. Как бы здорово. Я тоже вырасту, вот, и у меня обязательно будут золотые зубы. Вот до сих пор нет, понимаете? Не достиг я. Я ведь к этому всю жизнь шел. Вот. Прям 50 Cent, пишет Геннадий. Еще можно стразы вставлять, пишет Наталья. Но это современное уже веяние, такое нас не интересует. Все, думайте на тему того, что будет ценно из того, что мы делаем через 100 лет. И мы вернемся к этому разговору уже завтра. И да пребудет с вами сила.